Утром в парке Петр Иванович Уксусов приставал к швее бригадирши с неприличными предложениями. Звал гулять по-княжески и кутить в казино. Кто два раза в день не пьян, тот, простите, не улан. Толстогрудая Екатерина Ивановна визгливо смеялась над уланом. Мальчишки кидали в него щепки и камешки, в толпе свистели. Швея ударила улана по уху. Петр Иванович упал, горько заплакал, обозвал швею кикиморой и дурочкой с фонарного переулочка. Потом взбодрился, проехался на лошадке, подрался с усатым цыганом, подрался с аптекарем, у которого череп был обтянут зеленой кожей, подрался с товарищем милиционером. От нетрезвой жизни голова у Петра Ивановича треснула. «Пропадай, моя головушка, с колпачком и с кисточкой!» — крикнул нарушитель общественного порядка. Вскочив на косматую собачку, исчез за ширмой. Нет, лучше, чтобы в ад героя увозил картонный автомобиль. Вечером молодой артист Ленинградского театра кукол Гриша Недоквасов пошел к Миронычу чинить петрушку. «Здравия желаю!» — протрещал сквозь пищик охраннику Копытову. Тот весело подмигнул и открыл дверь в квартиру, наполненную запахом старых книг и капустного пирога. Мироныч работал за обеденным столом, что-то писал размашисто. Он все в жизни делал размашисто. Писал, говорил, ел, любил, ненавидел, руководил. Мироныч был похож на плотный и чрезвычайно привлекательный подосиновик с красной шляпкой. Такой подосиновик хочется срезать острым ножиком, положить в корзину и накрыть папоротником. Гриша бочком прошел на кухню. Там мощно и неторопливо готовила еду домработница Авдотья Никитишна. Ее пухлые ручки волшебно двигались, и все вокруг шкварчало, бурлило, подходило, поднималось, румянилось. Гриша прекрасно знал Авдотью Никитишну. Когда он был школьником, Авдотья Никитишна приходила к Недоквасовым варить обед и наводить порядок в доме. Фиолетовая кофта с перламутровыми пуговицами и клёцкие лодочки, плавающие вокруг утесов мозговых костей, стали неотъемлемой частью Гришиного, в общем-то, счастливого детства. Гриша рано остался без матери. Он жил с отцом, известным хирургом Иваном Андреевичем Недоквасовым, на улице Красных Зорь. В 1926 году в их доме поселился Сергей Миронович Киров. Гриш тогда с грехом пополам окончил среднюю школу с неудобными чугунными партами. Они там стояли еще с дореволюционных времен. Ребята больно бились о них коленями. Гришу никогда не сажали за стол с Миронычем. Авдотья Никитична кормила Гришу на кухне, а он с увлечением рассказывал ей о кукольном театре и своих новаторских идеях. Потом выскакивает Петрушка, Лопахин начинает пилить деревья. С веток слетают вороны, зловещие птицы кружат над Петрушкой. Он разгоняет их дубинкой. Вишневый сад уходит под землю, на его месте вырастает дворец культуры. Я его делаю из папье-маше, в окошках будут гореть лампочки и двигаться пионеры. Никитишна слушала Гришу в полуха, и когда он маленький был и сейчас, но так убедительно ахала и кивала головой, что, казалось, никто так мальчика не понимает, как она. «Молодец, Гриша!» — на кухню заглядывал Мироныч. Ямочки, скулы, щечки, прищур и добрые морщинки. «Бери судьбу в свои руки, Петрушка, и к делу подходи по-коммунистически!» Не держи рассуждения свои при себе. Выбирайся из темных лабиринтов голой абстракции на торную дорогу реализма. Жадно, неутомимо и страстно руби гнилое прошлое. Переходи к чисто научному мировоззрению. Вперед, от идеализма к материализму.
При виде дорогого Мироныча Петрушка с утробным кваканьем выскакивал из-под стола, пожимал деревянными ладошками крепкую руку члена политбюро и незамедлительно переходил к материализму.
Мироныч познакомился с Гришей в кукольном театре на премьере. Ему очень понравился боевой Петрушка в Гришиной импровизации. Сначала носатый дурак плачет, жалуется на бедную жизнь, потом раз и взвился кострами, стал буревестником, буржуев колотит палкой. Гриша часто ездил с Миронычем на заводы. После его выступлений ломал кометь для ижорских и краснопутиловских детей. Мироныч был замечательный оратор. Заводил пламенную речь и тут же распухал, ширился, вырастал в болванку весом до 85 тонн, заполняя собой пространство и время. Он был турбогенератором и мощным зубчатым колесом. Рабочие слушали его внимательно. Инженеры с чувством пожимали стальную руку толщиной до 300 миллиметров. Гриша, хихикая, грыз косточку большого пальца и представлял себе Мироныча то футуристически железным монстром, составленным из шара и кубов, то аккуратным римлянином в тоге с лавровым венком. Хотел бы вырезать такую липовую куклу. Сделал даже эскиз. В одной из комнат Мироныча была отлично оборудованная столярная мастерская. Иногда Гриша там работал. На токарном станке делал кукол и детали для декораций. Мироныч по секрету от всех ему помогал, когда было время. Он очень любил строгать. Говорил, что его любимый запах — это запах свежих стружек. Как бы удивился директор кукольного театра, если бы узнал, что носы Гулливеру, царю и бабе Бабарихе вырезал отец революции. Мироныч хотел научиться балагурить через пищик, пробовал, но у него ничего не получалось, только слюни текли, глаза слезились от смеха. О дружбе с Миронычем Гриша никому не говорил. О ней знали лишь охранник Копытов, жена Мироныча, которая часто ездила лечиться, домработница Телятникова и Маргарита Афанасьевна Полутень. Маргарита Афанасьевна была балериной. Сергей Миронович называл ее «моя лебедушка». Однажды Гриша, забытый в комнатке мастерской, слышал, как сцепились в любовной схватке полутени и партийная шишка. Звенели стекла книжных шкафов, за ними вздрагивали Пушкин, Толстой, Карамзин, Ленин, Шопенгауэр, Ницше, Деникин, Гитлер и поэты-акмеисты. Шкура белого медведя ревела от ужаса, а Гриша не знал, как незаметно проскользнуть в прихожую и выбраться из неожиданной засады. В другой раз Гриша дремал на топчанчике в мастерской. Ночь не спал, чинил парусиновую будку. Пасмурным утром промерз в парке Ленина со своей Петрушкой. В полусне и полумраке открыл глаза и увидел усатого мужичка, похожего на кукольного цыгана. Цыган ухмыльнулся и вышел. Влетел военный и выпроводил Гришу на улицу. На лестнице застыли, как кариатиды, вооруженные люди в форме. У парадной стояло несколько машин, на улице ни души. Дома потрясенный Гриша лег, закрылся папиным халатом. В квартире было тихо. В окна уперлись зеленые ветки, все предметы плавали в молочном супе. Потом на комод упал розовый луч. И Гриша заснул. Сон был тревожный. В дрожащей березовой роще росли неестественно крупные грибы, такие мощные, что даже дотронуться было страшно. Гриша видел сквозь траву и землю, как их корни нитями, шнурами, канатами уходят глубоко в почву. Гигантская грибница разрастается на многие километры и словно чудовищный осьминог охватывает щупальцами землю. В последнем переулке два пионера, Гриша Недоквасов и Толя Шелест, перевоспитывали жильцов дома номер 3, Склочников, Лентяев и Грязнуль.
Надо было навести порядок в доме, а наглого поросенка Ваню выселить из квартиры управдома Соломки в хлев. Пионеры спрятались за фанерным фасадом с разбитыми окнами.
«Толя, я видел вождя», — шепнул Гриша.
«Мой дядька тоже видел. Дядька Стармех ходит на Анохине». Он сидел в кресле, плетеном на палубе, с Кировым, Ворошиловым и Ягодой. Им картошку печеную подавали с селедкой. Его дядька потом домой забрал. Кресло, то есть. Теперь водку пьет только в сталинском кресле. И жене тетя Аня говорит, чтобы на закуску ему картоху с селедкой подавала. «Еще чего?» — отвечает. «Да я тебя сковородником, дай мне тоже посидеть». Так в этом кресле и сидят по очереди.
«Я видел не в порту».
«А где?»
«Во сне».
Сначала пьеса называлась «Поросенок Ваня». Работник типографии Николай Адамович Фагельзам, проявивший в боях под Вильно удивительное самообладание и неустрашимость, зарубивший шашкой 8 немецких драгун, но сильно контуженный снарядом и поэтому несколько тугой на ухо, решил, что напечатать надо «Поросенок в ванне». Афиши вышли с совершенно неожиданным названием, пришлось скорее придумывать новую сцену. Теперь поросенок нежился в ванне, а Николаю Адамовичу ничего не сказали, чтобы не расстраивать старика. Поросенка в ванне играли в школах и детских домах. Ребята были от него в восторге. Ленинградские театры часто возили спектакли в детские дома. Это было обычное дело. Однажды Гриша поехал с друзьями из ТЮЗа в трудовую колонию «Красные зори». Трамвай привез молодых артистов на берег Финского залива в старинную усадьбу забытого князя Михаила Николаевича. Грише захотелось остаться в этом парке, в этом дворце, в этом детском королевстве навсегда.